Глава 7. Поэт называл свой полуразвалившийся домик лягушечьей норой. Он получал много подарков, но вел беспутную жизнь, пропивал или проигрывал, что имел, потому бедность, по собственному выражению Бернарды, преследовала его как нелюбимая, но верная жена. Лежа на трехногой кровати, с поленом вместо четвертой ноги, с дырявым и тонким тюфяком, он сочинял надгробную надпись для любимой собаки Мадонны Чичили. Поэт тщетно старался согреться и думал о холоде предстоявшей ночи. На придворный бал, где должны были представить сочиненную им в честь герцогини аллегорию «Рай», не пошел он вовсе не потому, что был болен, хотя в самом деле давно хворал, но будь он даже при последнем издыхании, все-таки потащился бы на праздник. Причина его отсутствия была зависть. «Лучше замерзнуть в своей конуре, чем видеть торжество наголого пройдохи Уника», который нелепыми виршами успел вскружить головы светским дурам. При одной мысли об Унике вся желчь приливала к сердцу Белинчонни. Он сжимал кулаки и вскакивал с постели. Но в комнате было так холодно, что снова благоразумно ложился в постель, дрожал, кашлял и кутался. «Негодяй!» — ругался он. «Четыре сонета о дровах, да с какими рифмами! И ни щепки. Чернила замерзнут. Не закрепить ли перилами от лестницы? Все равно порядочные люди ко мне не ходят. А ростовщик свихнет себе шею. Не беда». Но лестницу он пожалел. Взоры его обратились на полено, служившие четвертой ногой хромому ложу. Что лучше, дрожать всю ночь от холода или спать на шатающемся ложе? Вьюга завыла в оконную щель, заплакала, захохотала, как ведьма в трубе очага. С отчаянной решимостью выхватил Бернарде полено из-под кровати, разрубил на щепки и стал бросать в камин. Он протянул посиневшие руки к огню последнему другу одиноких поэтов. «Собачья жизнь!» — размышлял Белинчонни. «А ведь чем я хуже других? Не о моем ли пращере, знаменитом флорентийце, в те времена, как о доме Сфорца и помину не было, божественный Данте сложил стих? Я Белинчонни Берти увидел в кожаном поясе с костями». В Милане придворные лизоблюды Стромботта от сонета отличить не умели. Кто научил их изяществом поэзии? И вот награда. Впавшего в бедность поэта никто не узнает. Он прочел стихи из своего послания к герцогу Морро. «Иного я всю жизнь не слыхивал ответа. Как с Богом прочь ступай, все заняты места. Что делать? Песенка моя должно быть спета. Уж я и не прошу о колпаке шута. Но хоть на мельницу принять вели поэта, о щедрый государь, как вьючного скота». И с горькою усмешкою опустил свою лысую голову. Долговязый, тощий, он походил на больную, зябнущую птицу. Внизу в двери дома послышался стук, потом сонная ругань его прислужницы-старухи. «Кой черт!» — удивился Бернарде. «Опять за процентами!» Скрипнули ступени, двери отворились, и в комнату вошла женщина в собольей шубе и шелковой маске. Бернарде вскочил и уставился на нее. Она молча приблизилась к стулу. «Осторожнее, Мадонна!» — предупредил хозяин. «Спинка сломана. Должна быть заказчица. О, какой-нибудь любовный мадригалишка. Ну что ж, и то хлеб. Только странно, как это одна в такой час». Впрочем, мало ли неведомых поклонниц. Он оживился и великодушно бросил в огонь последнюю щепку. Дама сняла маску. «Это я, Бернарде». Он отступил и схватился рукой за дверную притолоку. «Иисусе, Дева Пречистая!» — пролепетал, выпучив глаза. «Ваша светлость! «Яснейшая герцогиня!» «Бернардо, ты можешь сослужить мне великую службу», — сказала Беатриче и спросила, оглядываясь. «Никто не услышит?»
«Будьте покойны, ваше величество! Никто, кроме крыс да мышей!»
«Послушай», — продолжала Беатриче, устремив на него проницательный взор. «Я знаю, ты писал для Мадонны Лукреции любовные стихи. У тебя должны быть письма герцога с поручениями и заказами».
Он молча смотрел на нее в оцепенении.
«Не бойся, никто не узнает».
«Даю тебе слово, я озолочу тебя, Бернарде!»
«Ваше высочество!» — с усилием произнес он.
«Не верьте! Это клевета! Никаких писем!»
Глаза ее сверкнули гневом, тонкие брови сдвинулись. Не отводя от него тяжелого взора, подошла к нему. «Не лги! Я знаю все! Отдай мне письма герцога, если жизнь тебе дорога! Я с тобой не шутить пришла!»
Он упал перед ней на колени. «Воля ваша, сеньора! Нет у меня никаких писем!»
«Нет?» — повторила она, заглядывая ему в глаза.
«Нет, — говоришь ты.
Собственными руками за душу, мерзавец! — крикнула она в бешенстве и вцепилась ему в горло с такой силою, что жилы налились у него на лбу.
Не сопротивляясь, опустив руки, только беспомощно моргая глазами, сделался он еще более похожим на жалкую больную птицу. «Убьет! Как Бог свят!» — думал Бернарде. «Ну что же, а герцога я не выдам!»
Беленчони был всю жизнь придворным шутом, продажным стихокропателем, но никогда не был изменником. В жилах его текла благородная кровь, более чистая, чем у романьольских наемников, выскочек Сфорца. И теперь он готов был это доказать.
Герцогиня опомнилась, с отвращением выпустила горло поэта, оттолкнула его и, схватив оловянную лампаду, направилась к соседней комнате. Она уже догадалась, что это студиола, рабочая келья поэта. Бернардо хотел преградить ей путь, но герцогиня молча смерила его таким взглядом, что он сгорбился и отступил.
Она вошла в обитель нищенской музы. Здесь пахло плесенью книг. Разбитое стекло заткнуто было тряпьем. На письменном поставце с гусиными перьями, общипанными во время искания рифм, валялись наброски стихов. Не обращая внимания на хозяина, Беатриче стала рыться в листках. Здесь было множество сонетов придворным казначеям, ключникам, стольникам с шутовскими жалобами, с мольбами о деньгах, дровах, теплой одежде, съестных припасах. В одном из них выпрашивал поэт у мессера Половичини к празднику всех святых жареного гуся. В другом, озаглавленном «От Морра к Чичилии», сравнивал герцога с Юпитером, герцогиню с Юноною. Рассказывая, как однажды Мора, отправившись на свидание с любовницей и по дороге застигнутой бурею, должен был вернуться домой, потому что ревнивая Юнона сорвала диадему с головы своей и рассыпала жемчуг с небес, подобно дождю и граду. Вдруг, под кипою бумаг, заметила она изящную шкатулку черного дерева. Открыла и увидела перевязанную пачку писем. Бернардо, следивший за нею, всплеснул руками в ужасе. Герцогиня взглянула на него, на письма, узнала почерк Морра и поняла, что это то, чего она искала. Молча бросила поэту кошелек с червонцами и вышла.
Он долго стоял среди комнаты, точно громом сраженный. Казалось ему, пол шатается под ним. Наконец, в изнеможении повалился на свое хромающее ложе и заснул мертвым сном.